Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сегодняшний эфир мы выпускаем из Киева, из киевской студии бюро «Радио Свобода». И я представляю вам гостей нашей программы. С нами Матвей Гонопольский. Матвей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Матвей наша аудитория знает как журналист радио «Эхо Москвы», но в этой ситуации в Киеве он выступает как журналист радио «Весть», очень популярного радио здесь, в Украине, которое
за... журналист радио «Эхо Москвы», где я продолжаю работать.
Да. Но я хотела похвастаться за вас, что ваше радио уже выскочило на 5-е место в рейтинге радиостанций, хотя вещают всего 3.
И первое в целевой аудитории 35+. Первое место.
Да. Поздравляем. Спасибо. Поздравляем. А поздравляем мы вместе с моим коллегой, коллегой Дмитрием Шурхало. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий работает здесь, в Киевском бюро, в Украинской службе «Радио Свобода». И мне очень приятно, что благодаря этой встрече, как они сказали, как сказал Дмитрий, он развиртуализировался по отношению к Матвею Гонопольскому, потому что раньше они были друзьями по Фейсбуку, а теперь вот узнали друг друга лично. И мы поговорим обо всем, что происходило за эту неделю. Вот первое, что хочу сказать, сейчас идет вот в эти минуты закрытое заседание сессии Верховного Совета, которое касается укрепления обороны безопасности страны, заслушивают силовиков, голосуют постановление в закрытом режиме. Дмитрий, я вот вашу точку зрения хотела бы спросить на то, что сегодня, какие были, вы говорили с одесскими депутатами, насколько я понимаю.
К сожалению, какие, только с одним.
Да, с одним одесским депутатом. Какие выводы сделаны были на сегодняшний день, вот на эту минуту, по результатам расследования? Расследование одесской трагедии. Что вы знаете сейчас?
Результаты расследования еще рано подводить их итоги, но ситуация очевидна. Это полный паралич и, скорее, даже саботаж со стороны одесской милиции, полная неготовность правоохранителей к такому развитию ситуации. Это очевидный момент. Неочевидный момент, который требует уточнения, насколько одесская милиция содействовала пророссийским активистам, которые на данный момент такая версия считается единственной известной версией, что первыми напали на украинских ультрас, которые приехали в Одессу на матч футбольный, харьковские ультрасы, одесские, черноморец и металлист. Это было нападение пророссийских активистов на ультрасы, активистов Майдана.
Это уже установлено?
Да, ну, других данных, во всяком случае, я не видел. Это было первое в центре города нападение. И насколько содействовала милиция пророссийским активистам, она, видно было, что она их местами прикрывала. И еще один такой момент важный, что и у пророссийских активистов, и у милиции были одинаковые повязки на рукаве, такая красная ленточка. Это достаточно много фотоматериалов и видеоматериалов, которые подтверждают, что они были с одинаковыми ленточками. Очевидно, следует установить, насколько координировались их действия. Это еще не установлено. Что касается внеочередного, а закрытого заседания Верховного Совета, Верховной Рады, то это первое, насколько я знаю, в истории Украины заседание Верховной Рады, с которого прогнали целую фракцию, прогнали фракцию Компартии.
Интересно.
С этого заседания
Почему?
Было голосование. А фракция Компартии, как мне объяснял депутат, с которым я недавно общался, буквально за пару часов до нашего разговора, фракция Компартии заняла откровенно деструктивную позицию в начале заседания, скандируя там пророссийские лозунги. И другие фракции приняли решение, ну, очевидно, кроме фракции Партии регионов, там было около 180 голосов, насколько я знаю, о том, чтобы коммунисты покинули сессионный зал, и они таки покинули его. Я не помню, чтобы такие случаи были в истории украинского парламента.
Спасибо, это очень интересно. Я сразу же Матвея ровно об этом и спрошу. Конечно, с точки зрения демократии странно, да, это же избранные депутаты. Вот народ проголосовал, они представляют их в парламенте, их отстраняют от голосования по такому важному вопросу. С другой стороны, вот на основании моего опыта общения с коммунистами украинскими, убедить их, конечно, ни в чем невозможно. Они бесконечные участники ток-шоу российских, на мнение Компартии опираются вот на российских федеральных каналах в отстаивании своей точки зрения, своего взгляда на вопросы, на события, происходящие в Украине. Как вы расцениваете всю эту историю сегодняшнюю?
Ну, я бы ее расценивал там чисто политически. Ясны две вещи. Первая вещь, что украинские центральные власти, я их так называю, они столкнулись с феноменом, что практически после господина Януковича страну нужно строить сначала. Вот просто. Такое ощущение, что была страна до этого, эта страна закончилась, она закончилась печально на ноте отказа от европейского выбора, из-за которого, собственно, собрался Майдан. При полном отсутствии денег возникает вопрос, а куда делись все деньги, которые были в этой стране, и абсолютным раздраем в элитах. То, что произошло в Крыму, давайте так говорить, по чесноку, как принято говорить в некоторых кругах, если бы в Крыму вышел Майдан, свой крымский Майдан, точно так же, как, например, он вышел в Киеве, то никакого бы, как Россия называет это культурно, возвратом, никакого бы возврата не было. А сейчас там за Украину бьются только 300 тысяч крымских татар, и боюсь, что скоро придется европейскому сообществу говорить про геноцид крымских татар, который снова возникает. Потому что вот уже мы знаем Меджлис, госпожа Пономарева, собирается, это прокурор Крыма, собирается объявить незаконным. И господина Джамилева туда не пускают. Это человека, который 15 лет сидел в лагерях и которого 9 месяцев кормили трубкой. Что ему там, то, что его не пускают. Поэтому это очень серьезная ситуация. Ситуация, что Путин, который сказал, что украинское государство не состоявшееся государство, и что оно, так сказать, лежит в обломках, но он говорил это другими словами, по сути, только не в путинском смысле, это оказалось правдой. И вот то, что, например, сегодня заседание Рады закрытое, это говорит о том, что обсуждать будут очень печальные вопросы. Это первая часть. А вторая часть, то, что выгнали коммунистов. Угу. Понимаете, я, конечно, не могу с этим согласиться, потому что, конечно, это выбор депутатов, это их дело, просто... Любая часть, любое представительство любых населений, любого слоя населения украинского в Верховной Раде, в единственном легитимном органе Украины, который единственный легитимный орган, сейчас крайне важно. Поэтому, вчера выгоняли либералов там каких-то, да, потом националистов, а теперь вот выгоняют коммунистов. Мне это кажется, то есть эмоционально это может быть оправдано, потому что, ну что они там принимают участие в российских...
Но они всегда проголосуют, совершенно да. Понятно как, да.
Но они представляют часть населения, да. Причем ту часть населения, которая сейчас с трудом соглашается с существованием нынешнего руководства Украины, называет их там фашистами, бандеровцами и так далее, которая, так сказать, не принимает, не считает их легитимными. Поэтому вот этот шаг я считаю... Ну, как журналист, я считаю неправильным. Это зеркальная ситуация того, что мы видим в России, когда там, кроме «Единой России» и прихлебателей вокруг него, никого не видно. И поэтому мне кажется, что строить новую Украину, а сейчас, это ведь не слова, что сейчас будет строиться новая Украина. Просто она будет строиться с обломков этого государства, с денег, которые кто-то даст, с новых идей для объединения Запада и Востока, с того, с сего, по кусочкам будет строиться новое государство. Поэтому надо не выгонять, а находить доводы для того, чтобы все сидели в сессионном зале.
Есть ли у вас какие-то слова, оправдывающие поведение тех депутатов, которые выгнали других депутатов? То есть какая-то вот мотивация, вот что-то вы принимаете в этом решении, Дмитрий?
Депутатам сейчас действительно очень сложно работать вместе. Я не знаю, я не хотел бы тут судить и расставлять, как бог из машины в древнегреческой трагедии, кто герой, кто антигерой, кто прав, кто виноват. Просто вот после смены власти, которая произошла, в Украине действительно были такие случаи относительно отдельных депутатов, наиболее одиозных депутатов, которые, собственно, вот есть такой депутат Олейник, который был одним из рупоров наиболее таких репрессивных структур прежней власти, он разрабатывал репрессивные законы, которые, собственно, и взорвали Майдан.
Ну вот, например, аналога в Думе нет, отстраняют, подождите, в Думе же тоже отстраняют, лишают слова депутатов за какое-то поведение, за какое-то... Вот говорят, вы на месяц лишены
особенно
слова.
Особенно
Жириновского лишают. Такая...
Прямо так
лишают. В Думе
лишают,
есть такая форма наказания депутатов.
У нас тоже была такая форма, были там, когда за депутатские драки кого-то выгоняли.
Дорогие друзья, давайте признаем, значит, в Украине ведь главная проблема не просто дефицит денег, не просто дефицит, скажем так, многих вещей. Самое главное – это дефицит легитимности. Единственный орган – Рада. И вот что получается. Теперь любое заседание, любое решение Украинской Рады можно сказать. А вот вы знаете, часть народа презирают. Вот выгнали коммунистов, а сколько у нас последователей у коммунистов? Коммунисты, я вам скажу, что при всей косности их и пророссийской риторике, они ведь занимают не последнее место просто по количеству приверженцев там, людей старшего поколения. Такие вещи делать нельзя, потому что вот подобным выгонам, вот, идите отсюда.
Я думаю, что это все-таки касалось именно закрытого заседания.
И, может быть, да, в этом есть это какой-то...
Это вот касалось именно закрытого заседания,
и вряд ли это будет... Я не понимаю, чем закрытое заседание отличается от открытого, и, значит, решения закрытого заседания будут нелегитимными, потому что сейчас коммунисты выйдут и скажут: ребята, нас там не было, поэтому мы не отвечаем за эти решения.
Насколько мне известно, я не самый большой специалист по депутатскому регламенту, регламент предусматривает такую норму, что депутатов можно удалять с заседания парламента, просто, насколько мне известно, я тут боюсь ошибиться, но все-таки это должно касаться конкретных депутатов. Имя, фамилия, отчество.
Дмитрий, прокурор Крыма абсолютно права в своей фразе. Что такое меджлис, она говорит? Вот где у нас в российской конституции, она берет российскую конституцию, она говорит, а где у нас тут меджлис? У нас нет меджлиса, поэтому меджлис будет запрещен. То есть по форме все правы. А по содержанию, как в известной поговорке, форменное издевательство. Я считаю, что любые шаги, ну, то есть я как бы пытаюсь закончить эту тему, любые шаги, направленные на то, чтобы исключить с законодательного процесса любую часть украинского общества, просто преступны. Понимаете? Просто преступны. Потому что в то время, как Восток говорит... Нас вот на радио, да, на радио Вести я принимаю звонки, Днепропетровск, Харьков, они говорят, нас не слышат. А в частности, их слышат коммунисты. Ну что, если принимаем вот эту свободу, где есть всякие радикальные депутаты, которые говорят, а что такое русский язык, то точно так же надо и принимать коммунистов, которые говорят, а мы не понимаем, что такое независимость, мы хотим Советский Союз. Это разные силы, они должны канализироваться снизу, как пирамида, в свое представительство политическое.
Вы знаете, я заметил такую интересную особенность депутатов вот из фракции «Свобода», которые вот так вот выступают категорически и последовательно против русского языка, сейчас больше всего показывают именно российские каналы, а не украинские. Больше всего внимания им уделяют.
Да.
Это герои уже не столько наших, они уже...
Это герои, потому что они подтверждают, показывается на российских каналах все, что ложится в концепцию. Вот душат российский язык, вот преследуют русских, вот, как говорят, кстати говоря, коммунисты ваши.
То есть... Знаете, до последнего времени действительно вот языковая дискуссия, причем это такая, по-моему, была все-таки дымовая завеса, это такая была симуляция политики, языковой вопрос, когда он выносился. Вот его было два депутата, Колесниченко и Фарион. Фарион со стороны свободы. Свободы Колесниченко со стороны партии регионов, которые задавали тон этой дискуссии, но вот Колесниченко, он уже сложил полномочия, поскольку он считает нужным теперь в Крыму новые порядки поддерживать. И вот Фарион осталась без партнера в этих дискуссиях. Тут дуэт распался, но российские СМИ до сих пор уделяют ей непропорционально большое внимание.
Фарион – это такая депутатша, которая умудрилась в своем твиттере написать такую элегантную фразу про тех, кто сгорели в Одесском доме профсоюзов. Она написала: «Пусть горят в аду». Да, вот есть такое,
патриотическая. К сожалению, я не хочу повторять именно ту ошибку, не ошибку, а вот эту вот тенденцию, которая существует на Российский федеральный канал, и придавать этой женщине, этой даме, этому человеку столько такую роль и такое значение. Почему? Потому что я была во Львове во время этой своей поездки и спрашивала об их отношении к вот этому депутату. Они говорят, она боится к нам ездить, она нас позорит. Это наш позор,
понимаете? Точно такой же ошибкой Елена Рыковцева, мною уважаемая и любимая, было бы пропускать подобное мимо ушей. Потому что сначала ты не обращаешь внимания на это, а потом эти люди оказываются у власти. А потом эти люди становятся губернаторами, потом они становятся президентами. Поэтому, мне кажется, на это надо обращать внимание. Для этого, во всяком случае, существует журналистика.
Вот мне кажется, что, может быть, я ошибаюсь, но Дмитрий поправит. Есть в этом и состоит спор. И сейчас в России те, кто пытается навязать россиянам точку зрения, что вот правый сектор доминирует, свобода доминирует. Ведь вот эти вот нацисты или бандеровцы, это же вот огромный, это народ и есть Украины. В то время как в самой Украине вы приезжаете и говорите, вот, да, немножко повышался процент правого сектора во время этих событий с 3 до 5%. Но он же маленький. Вот мне кажется, что здесь, вот в этом как раз и состоит вся, весь корень проблемы, что какой процент на Украине в самой, или извините, что в самой Украине поддерживает вот таких людей, таких радикальных элементов.
Мы можем здесь в эфире убеждать российскую аудиторию в чем угодно. А российская аудитория нам никогда не поверит, потому что российская аудитория имеет абсолютно... сейчас свою модель видения Украины, которая сделана теми зелеными человечками нашего российского отечественного телевидения, которых сейчас Владимир Путин тайно и секретно наградил 300 человек высокими государственными наградами. Слушатели и зрители Радио Свобода, которые не знают и как бы удивятся, зачем же, это же патриотизм. И там именно за Крым, за крымскую кампанию. Знаете, да, когда журналисты обратились в администрацию президента дать этот приказ, то есть приказ 298, например, вернее, 268, и есть приказ 270, а 269 отсутствует. Причина понятна, потому что если будет опубликован официальный список награды журналистов за крымскую кампанию, весь этот список из 300 человек будет в стоп-листе Соединенных Штатов Америки и Европы. Угу. Поэтому это вот такая наша реальность, когда... как бы президент говорит, это героизм, но это такой наш тайный героизм, потому что наши враги могут вас забанить.
Я спрошу, Дмитрий, все-таки вы считаете, как Матвей, что невозможно российскую аудиторию переубедить, или хотя бы вот если она уже заведена на такую концепцию, на такую позицию, что невозможно ничего сделать, что бы мы здесь с вами ни говорили, бесполезно.
Тем не менее, необходимо предоставлять альтернативную информацию, кто захочет, то должен на нее обращать внимание.
И в том-то и дело, в том и проблема, важно. Что у Украины нет никаких механизмов предоставления альтернативной информации.
Если... Нет, но мы с вами все-таки пытаемся быть альтернативными.
Это, знаете как, это такое вот очень виртуальное и так далее. Не будем забывать, что Первый канал России, то есть ОРТ или как Первый канал, да, канал «Россия-1» — это мощные машины, прежде всего, хорошего контента. Российские сериалы, российские развлекательные программы, российские юмористические программы. Украина просто никогда не создавала такого объема хорошей, подчеркиваю, без дураков, хорошей качественной продукции. Но есть маленький нюанс. Когда надо сделать переключение, чтобы это работало на войну, то немедленно это начинает работать на войну. Есть такая критик, всем хорошо известная, может быть, Дима, вы ее знаете, российский телевизионный критик Арина Бородина. Она работает для разных СМИ, и она такой человек очень технологический, то есть она с секундомером в руках, она замеряет, вот где что было показано. Где-то приблизительно 2 месяца назад она писала, что из 50-минутных новостей на канале «Россия-1» только последние 10 минут посвящены России. Все остальные 40 минут Украине. И вдруг я читаю ее пост, один из последних, где она говорит, полностью новости посвящены Украине.
Я недавно смотрел российский канал 24 полностью.
России не существует. То, что взрыв был на военной базе, вы знаете, это была трагическая история, взрыв был на военной базе, 10 человек погибли в автобусе. Просто об этом
извините, никто... пожалуйста, может, это вообще косвенное подтверждение тому, что Россия уже считает Украину Россией целиком и полностью,
и посвящает
ей полностью,
очень себе может же быть. И посвящает да, этот да, конечно, выпуск. Себе же и посвящает. Да, да. Это печальная история. Украина пока ничего не может противопоставить. И это понятно, потому что, во-первых, раньше не было такой задачи, а во-вторых, извините, но она сейчас просто борется за выживание.
А смотрите, хорошо, Украина не может противопоставить ничего, кроме запрета вот этой оголтелой пропаганды хотя бы на своей территории. Но этот запрет и явился поводом для крайне жесткой, крайне, на мой взгляд, неприятной, как в описании, по крайней мере, дискуссии на форуме, который организовал Михаил Ходорковский между российскими и украинскими журналистами. Российские журналисты, каких бы либеральных взглядов они не придерживались, вставали и говорили, вот вы зря запретили украинские каналы. Украинские коллеги говорили им, что это запретил суд, что это пропаганда ненависти, разжигание. А те говорили, нет, все-таки свобода на информацию должна быть. Вот что вы скажете, Дмитрий, об этой части дискуссии?
Очевидно, что идет против Украины информационная война. Прежде всего, это информационный аспект этой войны гораздо более весомый, грубый и зримый, чем, собственно, военный. И очевидно, что это... инструменты российское телевидение стало главным инструментом информационной войны. И я, конечно, запрещать нехорошо, но так же, как и воевать нехорошо. Это один из немногих действенных мер противодействия со стороны Украины, которая сейчас остается, отключение извещания российских телеканалов. Хотя кто хочет, их без труда может найти в интернете. Это как раз тут полная свобода. И в Украине, насколько я изучаю вот вопрос информационных конфликтов, я заметил, что в Украине гораздо больше интерес у людей получать информацию из интернета, чем у россиян. Россияне гораздо меньше интернет используют в качестве источника информации о последних событиях.
Пропаганда против интернета, знаменитое заявление российского МИДа, что не стоит ездить на Украину вообще, поскольку там есть угроза для жизни. Много заявлений. Я хочу сказать, что Владимир Путин, который, как известно, всегда выигрывает тактически, но проигрывает стратегически, ну, хотя бы взять российскую экономику и ее безрадостное будущее, что подтверждено не нашими рассуждениями здесь, в студии, в Киеве, а виднейшими экономистами, просто как-то из-за Украины в аналитических программах российских нет времени задать вопрос и на него ответить, что же дальше будет с российской экономикой, причем даже без санкций. Но я хочу сказать, что Путин всегда выигрывает в тактике. И вот в тактике вот эта безумная машина пропаганды, она, конечно, надеюсь, другие страны многому научила. Победа одержана просто убедительная, просто противник разгромлен 24 часа в сутки. Фашисты, бандеровцы, не говоря уже о том, что это оскорбление украинской нации, потому что достаточно приехать сюда любому человеку для того, чтобы увидеть, что здесь реально происходит. Бесстыдная, наглая, но побеждающая здравый смысл ложь. И вот мы видим, как в России большой кризис, поскольку в такси невозможно сесть, чтобы тебя агрессивно не спросили, а что про Крым, вот вы откуда приехали, что вы считаете? Скажешь, что Крым правильно забрали, то человек говорит, да вон Абхазию и Южную Осетию тоже правильно взяли, и какой прокормить не можем, зачем нам этот чемодан из ручки? Этот же водитель, если скажешь, взяли неправильно, а что, этот дурак Хрущев, зачем ему отдал, это наше, да? Вообще перестаешь отвечать, новая волна агрессии, потому что, а что вы молчите, ответить? Вы там журналисты, пятая колонна и так далее. Сделано совершенно чудовищная вещь. И совсем не в отношении Украины. Российское общество оказалось расколото сейчас. Абсолютно бессмысленно. Непонятно во имя чего. На любишь Крым, не любишь Крым. Крым наш, не наш. Как это, знаете, говорят, яйца выеденного не стоит. Потому что это просто территория. Ведь уже сказано, что Россия могла совершенно... Нет, дело здесь не в этом. Нет, да. Послушайте меня. Это совершенно не надо было делать. Мы прекрасно понимаем, что есть политически другое крыло, которое говорит, зачем сейчас в 21 веке, даже если ты считаешь, что у тебя украли территорию, зачем поступать военным образом? Спокойно купи там все. Договорись с украинцами о свободной экономической зоне. Вбухай все деньги, которые только существуют. Построй мост из России. Не китайцы, которые будут сейчас строить мост, а просто построй мост вместе с украинцами. Пожалуйста, захвати этот Крым от начала до конца. Пусть каждая гостиница, каждая шашлычная принадлежат русским. Пусть принадлежат. Делайте, что хотите. Нет. Надо отторгать.
Вы недооцениваете интересы, вернее, аппетиты украинского большого бизнеса, который так просто тоже очень такой цепкий и не любит отдавать. Кстати, вот по вопросам собственности.
Нет, теперь Россия... мы же с вами знаем, что если бы они собрались где-то в Лозанне, то за чашкой кофе они бы порешали 50 на 50 или 40 на 60. Да, то есть кроме того, простите меня. Где украинский бизнес, который вкладывал деньги в Крым?
Поэтому
решили бы этот вопрос. Нет, надо было мир поставить с ног на голову, практически поссорить два народа. Но еще раз повторяю, Лена, еще раз повторяю, Дима. Самый большой ужас не в том, что мы говорим, поссорили две страны, страны помирятся. Самое важное, что внутри страны это прошло через семьи, откинула Россию далеко назад, потому что Россия, получается, что она сейчас мыслит 19 веком, веком географии. Весь мир надгеографический мыслит.
Да, вы сейчас
это
сказали,
большая проблема.
Да, вы сейчас сказали о той беде, которую эта политика принесла самой России, что раскол прошел в самой России. Давайте все-таки вернемся к еще более болезненной теме. Вы сказали, страны помирятся. В эту, как вы расцениваете сегодня, в сегодняшней Украине, все-таки отношение украинцев к русским? Да, только не будем рассказывать там про улицы. На улице все хорошо, можно приезжать. Это
я могу ответить на этот вопрос, но пусть сначала ответит Дмитрий, потому что я все время
потому
говорю.
Потому что нет ли у вас, Дмитрий, не создается ли у вас впечатление, что вот это вот военное положение начинает переноситься уже на какие-то другие вещи, на культуру, на науку, на гастроли. Вот отторжение русского в принципе.
Отторжение русского в принципе я пока не заметил, что касается, как вы сказали, гастролей, но, очевидно, к тем деятелям российской культуры, которые поддержали российскую власть, к ним отношение негативное, которые высказались однозначно в поддержку того, чтобы действий Путина в Крыму...
То есть не потому, что он русский, потому что он активный русский
в этом потому смысле. Потому что он поддерживает Кремль, потому что он кремлевский. Если можно так сказать, или не знаю, какая терминология в России в ходу.
Вы хорошо придумали. Есть русские, есть кремлевские.
И сейчас боюсь, что обстановка будет накаляться в этом плане, поскольку эскалация конфликта продолжается.
То есть расширяется неприятие в разных сферах будет?
Боюсь, что будет, но я думаю, что достаточно много. Вот я разговаривал с украинскими социологами, они говорят, что русскоязычный украинец, который не приемлет, чтобы его интересы защищала Москва, Россия, Кремль, как сказать. То есть украинский русскоязычный патриот – это не какое-то исключение из правил. Это для некоторых регионов, в частности для Киева, это вполне нормальное явление. И там для Харькова это нормально. Хотя не о всех харьковчанах, очевидно, можно так сказать. Но это довольно распространенное явление – русскоязычный украинский патриот.
Русскоязычный украинский патриот. Как вы, Матвей, расцениваете, нет ли у вас тревоги какой-то? Вы здесь очень хорошо чувствуете настроение, вам звонят люди. Нет ли у вас такого тревожного, такого ожидания того, что не только на Путина, на Кремль, на политику России распространяется негативное неприятие украинцев, но и на связи с рядовыми...
Ну как, здесь вот, пожалуйста, ты едешь в машине, и здесь продолжают работать русскоязычные музыкальные радиостанции, например, русское радио. Песенки, танчики и так далее, да? Здесь работает, здесь все с удовольствием слушают русскую попсу. То есть какой-то естественной, какой-то агрессии, чтобы вот эта ложь бесконечная, которая опутала две страны, чтобы она экстраполировалась на людей, безусловно, такого здесь нет. Здесь все... Нет, безусловно. Кроме того, я хочу уточнить просто, знаете, так, давайте будем точными. Последняя волна русскоязычных артистов из России, они сами отказались здесь выступать, а известная певица Ирина Аллегрова даже выступила с таким видеообращением, что давайте перенесем мои гастроли, у нее здесь должно было быть грандиозное шоу, давайте перенесем наши гастроли, так сказать, на позже. Да, ну, действительно, это странно, что вот такая ситуация, она будет петь, и она, понимаете, она артистка, она должна выйти и сказать, наши сердца сплелись навеки. Ну, как сплелись? Пока не очень сплелись, да. Я не вижу никакой абсолютно агрессии. Кроме того, тут есть еще одна очень важная вещь. Давайте о ней скажем прямо. Политика, когда одна часть украинского общества противопоставлялась другой части, когда что-то, я не буду говорить, что все понимают, когда какой-то язык ограничивался, какой-то делался главным и так далее, и так далее. Вот, мне кажется, эти времена, я так скажу, либо они прошли навсегда, либо навсегда у Украины будут проблемы. Потому что стало понятно, ты можешь что-то, что тебе не нравится, душить сколько угодно, но потом в людях падает любовь и уважение к своей собственной стране, и они уходят к агрессору. Вот то, что получилось с Крымом. Потому что я еще раз повторяю главный тезис. Не только Россия захватила Крым. Она захватила его при спокойном желании крымчан, пусть 20%, пусть 30%, но вот этого меньшинства или большинства, которые вышли голосовать, уйти из страны, где запрещают, не то что запрещают, где как бы нежелателен язык, на котором ты говоришь, да, короче говоря. Мне кажется...
Вот в Крыму этой проблемы не было вообще, насколько мне известно.
Да,
вот
Крым вполне там, русскоязычный
регион.
Не
поняли. Нет, ребята, значит, тогда вы не понимаете, о чем я говорю, или не понимаете проблему. Значит, на Востоке тоже никто им не запрещал. Но дело производства ведется на украинском языке согласно закону. А если ты в суде, значит, Вот ты в суде, и тебе надо выступить с речью, значит, ты должен выступать на украинском языке.
Нет, был принят статус, региональный статус языка, который позволил вести судопроизводство и выступать с речью в суде на
родном языке. Лена Рыковцева, дорогая,
это было 2 года
вы можете сколько
Кивалова...
угодно объяснять мне, что в Украине тишь да гладь да Божья благодать, только если бы тут так было, то тогда не было бы тех печальных событий, которые здесь произошли. Поэтому я думаю, вот помнишь, с чего я начал? Начал с того, что приходится страну собирать наново. И придется ее собрать по нормальной европейской демократической модели.
Дело в том, что эти события могли бы произойти гораздо раньше. Если бы они были такими острыми, такими болезненными, это должно было случиться гораздо раньше.
Мне кажется, что языковой вопрос, на нем сознательно паразитировали политики. На самом деле я стыкался со случаями, со слов хороших знакомых. Даже при президенте Ющенко в суде можно было выступить на русском языке, не возникало больших проблем. Да, там могли перевод...
Видите, вы сами говорите, не возникало больших проблем. Больших проблем ни у кого не возникало, а маленькие возникали. Послушайте.
Но это было, можно было обусловить.
Дима, мы не о том, Дима, мы не о том с вами спорим. Вот сейчас я обратил бы внимание на важный политический момент, о котором следует сказать. Возможно, наши зрители знают фамилию такого миллиардера, которого зовут Коломойский.
Да.
Этот Коломойский, просто это важно то, что происходит сейчас в Украине, этот Коломойский стал губернатором
Днепропетровской
области. И вдруг Коломойский выходит с невероятной инициативой созвать съезд восточных территорий.
11 мая, 11-го. В день проведения референдума.
Все упали. Представляете, это я зрителям говорю, которые не знают. Как это? И так сепаратизм. И вдруг... миллиардер предлагает собраться губернатором восточных областей. Представляете? Мы сразу, журналисты, побежали смотреть, как реагирует на это центральная власть. Где крики там, отщепенцы, там эти, как сказать, сепаратисты и так далее. Молчание и только слова поддержки.
Ну, потому что
на самом деле, это секрет Полишинеля известен. Коломойский наиболее из губернаторов лояльный, восточных областей, самый активный противник российского
влияния. Дело здесь не в этом. А если они объединятся, то если потом вдруг Коломойский изменит свое время, то, мнение, то получится огромная территория, которая единым строем хочет в России.
Ну, тут уж пан или пропал. Приходится доверять Коломойскому, что он не хочет.
Здесь есть гораздо более важная политическая история. Знаете, какая? В Украине появляются горизонтальные связи территорий. Вот это самое главное. Есть украинское слово очень точное «здобуток», то есть, ну, как сказать, результат.
Нет, ну, горизонтальные связи территорий были во многих областях всегда.
Нет, только вертикальные. А то, что весь регион объединяется для того, чтобы потом политически...
Были в Украине горизонтальные связи, была в свое время Галицкая ассамблея.
Давайте еще вспомним времена 1735 года.
Вы нас так хитро перебрасываете из темы в тему, мы не успеваем. Посмотрите, как у нас перебрасывается из темы в тему.
Манипулятор.
Да, манипулятор. Мы не добили вообще-то русский язык.
Да.
Если можно, да, вот меня перебили. Если можно. Не было проблем во времена Ющенко, я сказал, больших проблем. Очевидно, это надо было просто обсудить. Я оговаривался язык судопроизводства, даже при Ющенко, хотя судьи должны были, безусловно. Были проблемы у судей, которые не владели украинским языком. Очевидно, да, судья, который на службе у государства, должен знать государственный язык, и ничего тут такого нету сверхъестественного. То есть судья должен владеть государственным языком. У тех, кто судился, не было таких проблем. А что касается языка, основная проблема в том, что этот вопрос, он стал вот таким пугалом. На нем паразитировали как одни, так и другие. Люди, при том, что ситуация в стране крайне ухудшалась, что Украина стала одним из самых бедных, и, наверное, самым бедным государством в Европе, вот на первый план выносили вопрос языка, как с одной стороны, так и с другой. И вот теперь пожинаем плоды от этого нездоровой политики.
Но вы согласны с тем, что существует большое количество людей в Украине, для которых абсолютно принципиален статус русского языка, абсолютно принципиален, и что этим людям надо пойти навстречу, потому что так сложилось. Да, их сейчас еще больше подзарядили с этим русским языком, но они сейчас на этом вот уперлись, и им это важно. И не пойти ли им навстречу все-таки? Хотя, кстати, я считаю, считаю, что когда вернули статус регионального, снова и пошли.
Ну, статус регионального, там была очень хитрая ситуация. Это по,
сначала отменили, потом
сначала отменили, вернули. Но потом президент наложил, исполняющий обязанности президента наложил.
Но я знаю, что многим не нравится, радикальным депутатам не нравится, что он наложил это вето.
Тем не менее, даже радикальные депутаты в целом на уровне фракции, они этот вопрос не будируют сейчас.
Ну, вот вы считаете, что эта проблема исчерпана тем, что, да, сначала вот была такое стремительное действие, отобрали статус, сейчас вернули региональный статус. Вы считаете, больше двигаться не нужно никакому второму государственному? Должны удовлетвориться эти люди, которые переживают по поводу языка,
наверное,
вот этим статусом?
Лучше спрашивать тех людей.
Как вам кажется?
Мне кажется, что этот вопрос еще будут поднимать, но мне кажется, лучше всего этот вопрос было бы поставить с первых мест на последние места, поскольку вопрос не самый главный, совсем не главный. Но есть языковой статус-кво в регионах русскоязычных. Русский язык доминирует всюду, в средствах массовой информации, на улице, в обслуживании, всюду. То есть нету проблемы. Очевидно, решили вопрос, и не было, по-моему, никогда вопроса. Я не помню, чтобы при Ющенко кто-то жаловался, что он пришел к местному чиновнику, местный чиновник его не понимает или не хочет с ним говорить.
Ну, перестаньте, ну не смешите меня. А процент песен на радио, а процент... Да бросьте, ну зачем вы говорите?
Ну, станции у нас вообще передают
англоязычную музыку. Вообще, ну вот... Это я даже не принимаю. Давайте так, либо в конце концов, когда государство стоит над пропастью украинское, давайте хоть сейчас говорить честно, а вещь простая.
Давайте честно говорить.
Политики должны задать себе вопрос. Вы идете в Европу, хотите. Вы хотите, чтобы ваше государство было многонациональное и там был мир? Тогда принимайте одно решение и одну модель государства. Если вы хотите, чтобы ваше государство было мононациональное, чтобы была, например, одна некая культурная общность, культурно-языковая общность, которая доминировала, а остальные были людьми второго сорта, то тогда принимайте другую модель. Дело за гражданами. Это не журналистам решать. Просто середины здесь не бывает. И когда я слышу, даже от моих коллег-журналистов, и у них не было особых проблем. У них не было особых проблем, и Крыма теперь нет. Надо, чтобы не было вообще проблем.
Хорошо,
и чтобы
Матвей,
это было...
Ну, я вас,
секундочку, я закончу предложение. И чтобы это было в законе, чтобы любой человек, к которому подошел любой хам, и сказал, что ты тут, понимаете, там какой-то подошел русскоязычный и сказал, что это у тебя за мова такая, вот это вот непонятное, чтобы он пошел в суд и сказал, вот посмотрите, это нарушение такой статьи закона, и мне не милость нужна, а то, что я опираюсь на закон.
Что касается Крыма, то в Крыму была очень интересная ситуация перед российским вторжением. Там хотели провести внеочередную сессию крымского парламента и вышли на акцию крымскому парламенту пророссийские активисты и крымские татары. И вот когда акция носила мирный характер, то крымских татар оказалось больше, не оттеснили пророссийских активистов, хотя крымские татары составляют не больше 15% населения полуострова. Вот что касается Крыма. Да, вот Крыма нет, но Украина столкнулась с открытой агрессией против нее, которой языком... она оказалась не способна оказать сопротивление.
Да. Но с языком я все-таки хочу, чтобы вы точку поставили. Вот на ту... Нет.
Аж поставили.
Не поставили. Есть совершенно конкретная история. Есть региональный статус языка, который существует уже 2 года, и который вроде бы всех устраивал, и сейчас он снова есть, никто его не отменил. И есть требования второго государственного языка. Считаете ли вы, что нужно заводиться сейчас вот с этим вторым
требованием? Это не мое дело. И я как журналист не могу определять, что нужно украинским гражданам. Граждане должны сказать через своих представителей в Раде, чего они хотят. Все. Это для меня абсолютно...
Хорошо.
Для меня это абсолютно понятная вещь. Не журналистам решать, что здесь будет происходить.
Хорошо.
Есть украинская история, есть то, что произошло, есть летопись всех украинских президентов, вплоть до сбежавшего Януковича. Поглядите, посмотрите, что было тогда, что сейчас, чем закончилось, и подумайте, как вам выстроить модель украинского государства. Все.
Хорошо.
Я хочу сказать, что украинцы умные ребята. Они найдут решение.
Спасибо.
Мы вернемся на восток. Вот Матвей нам предложил эту вторую тему, я их по очереди. И очень, это очень сложная и очень важная тема. Вот смотрите, как вы считаете, все-таки хочу вашего совета, как должны развиваться события. Вот, допустим, удастся Донецку провести этот референдум. Коломойский сейчас хочет провести, мало того, что съезд, да, он хочет еще и провести Проукраинский референдум. Следует ли, вот вы, как вы, Дмитрий, расцениваете все
это? Я считаю, что оба референдума фикция, и судьба Донбасса не будет решаться ни на одном, ни на другом референдуме. Подготовка к обоим референдумам ведется на совершенно аматорском уровне.
Любительском.
И в лучшем случае это можно будет считать каким-то опросом населения, а не референдумом. И вот очень показательная история крымских референдумов, когда сначала поставили один срок референдума с одними вопросами, потом изменили и срок, и вопросы еще раз изменили. То есть, ну, очевидно, что это игры в референдум, а не, наверное, не самое удачное.
Естественно, мое мнение абсолютно противоположное. У нас так должно быть.
Ну, здорово,
Дмитрий,
мне повезло.
У меня другое.
Конечно, так не должно быть, но мне просто повезло.
Значит, волею судеб я оказался в такой маленькой стране, которая называется Дания. Там референдумы проводятся чуть ли не каждую неделю по самым разным вопросам. Где собачкам отхожее место, какой формы должна быть рукавица, чтобы какашки собирать, какая еда должна быть в быстром питании в этих заведениях и так далее. Я считаю, что любой опрос, например, центральные украинские власти, как ты знаешь, отказались от идеи референдума и будут проводить просто опытывание. Вопрос.
Значит, поскольку юридически они отказались не потому, что они плохие, а потому, что юридически не имеют права исполняющие обязанности президента инициировать референдум.
Сейчас, можно я скажу?
Кроме того, один регион не может решать судьбу свою собственную без учета мнения всей страны.
Можно сказать. Значит, я считаю, что без присутствия зеленых человечков, чем больше опытывань, тем лучше. Потому что да, не референтно, да, не соразмерно букве закона, но и с необязательностью исполнения. Понятно, да? Потому что если вот будет вот это опытывание, то в Конституции его нет. Поэтому это просто мнение граждан. Но сейчас, на мой взгляд, власти новой и будущему президенту, видимо, это будет Порошенко или кто там, знать мнение граждан как вода для Крыма. Надо знать, почему мы на радиостанции проводим даже в моем утреннем эфире, ну, где-то опросов по самым... Да, это не референтно, это не репрезентативно, но мы знаем, вы больше за это, а вы меньше за это, а вы больше за это, а вы меньше за это. Это очень важно.
Регион, судьба,
это совсем не то, что происходит в Дании. Вот то, что происходит сейчас на Донбассе, и то, что в Дании, это настолько две большие разницы, что я просто не знаю, как это рядом ставить.
Собачки могут решаться любым опросом, но судьба устройства страны не может решаться одним регионом, понимаете? То есть один регион выносит, берет на себя решение судьбы конституционного устройства.
Вы какой регион имеете в виду?
Донбасс.
Если Луганскую Народную Республику, то те ребята, которые ее придумали, пусть они будут в составе этой Луганской Народной Республики. Если город Славянск или Славянск, как он на самом деле называется, то террористам вообще не нужно проводить, террористам, а они террористы, потому что они берут в заложники людей, им вообще не надо проводить никаких референдумов. Пусть они проведут референдум, им сразу сейчас застрелиться, или потом, когда они будут сидеть в тюрьме, их приговорят к смертной казни. Это совершенно другая история. Но проводить опросы давайте никому не запрещать. Пусть лучше их проводить, пусть они будут не идеальны. Кроме того, что... Лена, ты не права.
Но не резиденты опросы в ногу референдума, имеющего...
Это же не обязательно.
Это вы предлагаете провести опрос. Они-то предлагают совсем другое.
Да,
они предлагают акцию обязательную к исполнению.
Пожалуйста, пусть они
предлагают. Результаты референдума должны тут же имплементироваться.
Пожалуйста, пусть предлагают.
Вот о чем там...
Пожалуйста, они не участвуют в общеукраинском процессе законотворческом. Если бы они находились в Верховной Раде, они бы могли сказать: ребята, давайте решим рамочно, как у нас будет проводиться референдум. А кто-то бы сказал: как референдум у нас? Значит,
но
если на местах...
Так же случилось с Крымом. Разницы никакой нет. Так же случилось с Крымом.
Больше это не случится по одной простой причине. Когда зеленые человечки на территории, то все сумасшествия исполняются. Но сейчас совсем другая ситуация. России... Ну, Западу пришлось объяснить России, что зелеными человечками надо завязывать. Поэтому у меня большие сомнения, что какая-то еще территория будет отделяться. Потому что оказалось, что в Украине, несмотря на разброс и шатание, существует хоть какая-то армия. Да, эта армия сейчас не может взять Славянск, потому что там в местном магазине, в местной лавке, купили гранатометы. Ну, видимо, так, откуда они там взялись, да? Но я считаю, что все идет вполне нормальным путем. Украина осознает себя, пытается собрать все, что осталось, и сделать новое государство.
Украинская армия действительно большие проблемы, но я бы не говорил, что там дело в силе сепаратистов вооруженных, которые захватили вот некоторые города на Донбассе. Просто армия воздерживается от того, чтобы из Славянска или Краматорска сделать Грозный, как российская армия штурмовала Грозный.
Вот ну и слава Богу.
Украинская армия старается, украинские силовики стараются во что бы то ни стало избежать жертв среди мирного населения.
Да, да, верно. Корее. И правильно делают. Но... А зачем нужны жертвы среди мирного населения, если там негодяи берут в заложники и пользуются оружием, которое почему-то, как они утверждают, куплено в местном сельмаге.
Но есть у вас ощущение, вот да, опросов по этому поводу сейчас там не проводится, их там, видимо, невозможно проводить. Речь, к сожалению, может идти только об ощущениях. В российской аудитории навязывают ощущение, что вот этих террористов, которые они так не называют террористами, сепаратистов, которые в Славянске захватили здание, стоят на страже их интересов, их охраняют, их же охраняют. Все население Славянска. В Донецке весь Донбасс за тех, которые захватывают телестудии, СБУ, прокуратуры и так далее. У вас все-таки ощущение, какие настроения на самом деле в Донецке? Дмитрий, вот по вашим эфирам, по вашим гостям, по вашим звонкам, что там с поддержкой или не поддержкой вот этих захватчиков, этих зданий?
Там большая неопределенность. У них рухнула конструкция, выстраиваемая элитой этого региона, хотя слово элита тут...
В
политическом смысле, да, это все-таки элита. Бизнес-политическая элита, которая выстраивала систему, эта система рухнула. Угу. И вот сейчас там образовался определенный вакуум, в которых местное население, оно растеряно, оно не понимает, вот как вот... И оно действительно вот так вот настраивалось, что вот тут или мы, или вот там бандеровцы, наши и бандеровцы. Вот всегда у них такая закладывалась им парадигма политическая, что вот кругом враги, и вот мы как бы осуществим баланс с этими врагами. И ничего другого им не предлагалось, и у них сейчас большая растерянность. Я не знаю, очевидно, судя по тем акциям проукраинским, которые там тоже происходят, и которые это не то, что там, знаете, как у нас часто раньше организовывались акции, это бюджет по разнарядке выводили на эти акции. Ну, они там, какие им плакат дали, они не задумывались. То сейчас уже те времена прошли. Уже сейчас бюджетников ни за какие ковришки не выведешь никуда. И очевидно, что тут люди выходят действительно за свои убеждения. Судя по тому, что происходят действительно и проукраинские акции на Донбассе, то там не все сторонники Донецкой Народной Республики, далеко не все, и что, несмотря на то, что людям страшно, на эти акции нападают, они все же выходят, и это люди местные.
Что вы скажете, Матвей, есть ли у вас возможность пробиться к этой аудитории, или совсем нет у вас референтных?
Нет, но референтные группы у нас есть в Харькове и Днепропетровске, где мы вещаем, потому что это постоянные слушатели. Что касается вот других регионов, где сейчас происходит, ну, то, что назовем словом смута, то я скажу, ну, это такой общий, что ли, политологический вывод, который всем хорошо известен. Основная аудитория состоит из такого молчащего большинства, которое абсолютно пассионарно. И нет секрета. Вот если, например, сейчас туда войдут российские войска, то большинство примет, ну, скажет, ну да, мы Россия. Совершенно спокойно. Большинство. Без всяких майданов. Да, большинство. Да, вот трамваи ходят, пенсию платят, даже больше и так далее. Не будем осуждать людей за материальный фактор. Они не думают о том, что там будут у них выборы, не будут, что они попали в другое государство. По-русски говорят, тоже телевидение не показывают и так далее. Это большинство. Но, как известно, из той же примитивной политологии, что именно меньшинство, именно политические элиты определяют путь того большинства, которое пойдет на выборы. Это делается с помощью путинской пропаганды, это делается с помощью, там, не знаю, украинской пропаганды, это делается с помощью миллиардеров, которые делают вот сейчас то, что мы говорили по поводу Коломойского. То есть сейчас идет борьба за то, кто будет автором тех референдумов и тех опросов, которые там будут проводиться. И вот в этом еще одна сложность того состояния, в котором находится украинское общество. Вообще, я не помню такой страны, можно так сказать, только это будет негативный пример. Это вот Россия после Октябрьского переворота. Вот ровно такая, когда тут антанта, здесь неподчинение, там то, здесь это. Вот такая вот история. Другое дело, что это был коммунистический, ужасный большевистский переворот.
Все-таки нет гражданской войны на Украине. Все-таки вы бы так не обозначали это.
Сейчас нет.
Я считаю, что она...
Несколько проблемных регионов.
Я считаю, что нет. Как? Ну, это маленькая, но война, извините меня. И я бы вполне назвал гражданской войной. И то, что произошло вот в Одессе, да, это была вспышка такой гражданской ненавистью друг к другу. Это не была война с Чапаевым, где там куда-то бежали. А разве только российские агенты стоят в городе Славянске, которые противостоят украинской армии? Я считаю, что нет. И это было бы упрощенно говорить, что вот Россия закидала сюда своих агентов. Еще раз, меня очень радует, что сейчас идет закрытое заседание Верховной Рады. Пусть оно будет закрытое, пусть оно будет открытое. Самое главное, чтобы эти ребята решали вопросы и учитывали мнение, если они хотят европейского государства, как они все говорят на хорошем английском языке, чтобы они понимали, их государство, в нем не как в России 140 наций, гораздо меньше, но это многонациональное государство. И мир в многонациональном государстве, как мы видим по примеру Канады, где две практически равные части, где Квебек французскоязычный, франкоязычный, и Торонто англоязычное, как любая европейская страна, это страны, в которых меньшинство не мешает жить большинству, но большинство уважает права меньшинства. Поэтому заседайте в Верховной Раде, заседайте, поки чубы не повылазить, заседайте и принимайте решение на строительство новой Украины.
Я не согласен с трактовкой, что то, что сейчас происходит, это гражданская война, да, это беспорядки, это столкновение, но еще не передена та грань.
А которая... где эта грань? Чтобы обязательно было 5000 человек с одной стороны и 5000 с другой?
Где эта грань?
Гражданская война, Дима.
Ну, дайте ответить, где грань?
Сейчас. Гражданская война, Дмитрий, это... Не количество людей, а это качество и
проблема. Это состояние страны. Нет, это состояние страны.
Если западенец бьет восточника, а восточник бьет западенца, и один кричит, ты восточник, а ты западенец, вот это и есть гражданская война.
Ну, я не знаю, что в Одессе, я не думаю, что...
Не в Одессе, я говорю про принцип, пойми.
Так принцип. Вот этого принципа и нет в Украине,
как это
никто
нет?
Сейчас не бьет.
Как это нет?
В Одессе бьются одесситы между собой.
А что происходит в Славянске?
Приехали харьковчане.
Что происходит в Славянске? Это что, все русские агенты? Это ты даешь
очевидно,
гарантию?
Это очевидно, не все русские агенты.
Хорошо,
это
и не... даже есть... Вот смотри, вот 500 человек. Из 500 человек 450 русских агентов, к примеру. Но 50 это местные, которые понимают, считают, что у них нет будущего, и они хотят в Россию. И они борются с регулярными войсками.
Знаете,
разве это не гражданская
нет,
война?
Нет, это не гражданская война. Если этих 50, которые против страны выступают на стороне другой страны, то это не гражданская война.
Твое
во всяком
дело.
Случае,
как считаешь?
Знаете, Маннергейм, то, что у них было в 18 году, он называл войной за независимость. Хотя там соотношение было финнов на стороне красных было больше, чем русских
красноармейцев. Ты гражданин Украины, тебе и решать.
Это еще не гражданская война, еще эта грань не перейдена. Я очень боюсь, что она может быть, и через нее могут переступить. Еще не пролито, еще нету вот такого противостояния.
Не 2 литра, а 1.5 литра крови пролито.
Нет, еще нету, не перейдена та грань, которая вот может только капитуляция одной. Еще можно договориться. Гражданская война заканчивается тем, что кто-то кого-то побеждает. Еще мы не дошли до этого.
Я предлагаю нашим слушателям и зрителям выбрать ту точку зрения, которая вот им более близка в вопросе существует, вот в вопросе оценки сегодняшней ситуации в сегодняшней Украине. Это была программа «Лицом к событию». С нами были мои коллеги. До свидания.
Что значит для вас «Свободная Россия»? отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
В программе «Время свободы» вечерние дискуссии о русском будущем Крыма.
Я знакомой звонил. Она говорит: Геннадий Геннадьевич, да вы не понимаете, у нас будут течь молочные реки, и кисельные будут берега. Ну, я послушал, я говорю: знаешь что, смотри, чтобы ты в этой молочной реке не утонул.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11780, 13745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».